Как вы знаете, у нас есть подшефный детский дом. Там детки с психиатрическими диагнозами. Это очень, это самое тяжелое место на Донбассе, потому что идет война, и вот эти детки самые тяжелые. И там был мальчик один из ДЦП, он прыгнул на меня. Ну, мы им фрукты привезли. Он прыгнул на меня. И ты знаешь, я не могу его с рук снять. Вот я, он прыгнул и обнял. И я понимаю, что я как служитель, я не готов к этому служению, что я, ну, в общем, пусть кто-то другой есть. Мое сердце просто обливалось кровью, но это было только начало. Потом второй мальчик из этой группы, он подходит ко мне и спрашивает: скажи, а мой папа вернется? А я не знаю, что ему сказать. Он говорит: мой папа вернется и тоже лезет ко мне на руки. Я его тоже взял и потом спрашиваю заведующую: а что с его папой? Она говорит: а папа вышел в первый день войны и просто исчез. Скорее всего, ну, в живых его уже нет. И тогда я не знал, что сказать. Но это такой вот грустный момент, это небольшой призыв к молитве и огромные, огромные слова благодарности, потому что это все работает. И вот сегодня опять, я опять в парадигме, опять я сегодня еду, я люблю Пожидаева, и будем читать Слово Божие. А, мы встаем, да, при слове? Я еще не очень? Стой. По 25 стихи. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал: дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Аминь. Присаживайтесь. Возлюбленные, вот я хочу сегодня всех нас поделить на две категории. Вы не против? Ну, давайте. В этом отрывке я увидел две категории верующих людей, две категории описанных. Я их назвал так. Одна группа – это ученики, которые идут за Христом. И другая группа – это люди, которых он встречает там. Ну, свирельщики их можно назвать. А тут есть музыканты? У вас, кстати, так играют классно. Вообще супер. Мое любимое представление. Есть музыканты? Поднимите руку. Объясните мне, неучу, свирель это флейта, да? Или, ну, при, или, ну, дудочка? Или, ребят, или вы тоже не знаете? Я понял, в общем, я так, по мне, почему-то я думаю, свирель это как улеля в русских песенках, да? Ну, в сказках. Типа, Питер Пен? Ладно, все, не будем усугублять. Вот, значит, две группы людей, ученики и флейтисты. Я их назвал флейтисты похоронной команды, потому что их работа была, они там на похоронах, ну, мы читаем, да, были на вот этой девочке, пришли ее оплакивать. Я вот тут небольшую сравнительную таблицу нарисовал, я хочу их сравнить вместе с вами. Простите, что по бумажке, я хотел планшет. Ну, планшета у меня нет, я подхожу к Панкову, говорю: Сергей, а можно сбор мне на планшет объявить? Он говорит: нет, настолько после третьей проповеди такое. Вот. Молодцы, понимают, слушай. Итак, первый пункт. Ученики, они готовы отложить свои планы и пойти, чтобы ответить на нужду человека. В 18 стихе написано: когда он говорил им сие. Причем, заметьте, вот он, Христос что-то говорит, и вдруг появляется некто. Он появляется и говорит: учитель, вот нужда есть, острая нужда. Вот умерла девочка, болеет, ну, вообще не важно, нужда. Что бы сказал вообще современный человек? Ну, скажите мне, церковь, ну, что бы вот сказал кто-нибудь? Что? Ну, как вы думаете? Я бы сказал: ты слушай, мы в Москве живем. Чтобы со мной встретиться, ты мне за 3 недели позвони, я в своем расписании буду смотреть. Не, не так разве? Я бы сказал: ты пойми, у меня работа, у меня служение, у меня то, сё. А тут такая интересная позиция. Есть нужда, И ученики, Христос и ученики бросаются туда. Вот знаете, такой некий Александр Матросов христианского мира. Причем это началось не вот в этом моменте, что христиане стали отвечать на нужды людей, бросив все свое. Первый раз, вот я специально даже ее выписал, это в Луки написано 5.11. «И, вытащив лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Не хочу проповедовать на это место, но просто началось с того, что люди взяли свой бизнес, свою работу, свой источник, все оставили и пошли за ним, чтобы отвечать на нужды людей. Теперь посмотрим свирельщиков или флейтистов похоронной команды. Вот вы знаете, они никогда не нарушают своих планов. Но это их, сугубо их планы, их видение, их философия, их мировоззрение. Мне моя жена, вот ее, к сожалению, нет сегодня, там чуть не получилось у нее, она выдумала такой термин «поколение Икея». Я сейчас его объясню. Это примерно, вот, начиная с нашим спанковым возраста и ниже, вот где-то от 41, 42 и ниже, вот вы знаете, мы уже выросли на определенных ценностях. Мы сугубо на сугубо материальных, я имею в виду, ценностях. Мы хотим, чтобы наш мир был классно соткан, классно собран, классно выглядел. Вы знаете, как икеевская мебель. И мы постепенно вокруг себя вот это все делаем. Наши комнаты, они такие клевые. Наши фотографии вдвоем, они такие мишные. Они все вообще вокруг нас такое красивое. И мы настолько заставляем вот этой Икеей себя, что мы не видим дальше своих шкафов ничего. Мы не видим нужды людей. Мы не видим нужды погибающего мира. Вы знаете, не только Донбасс сейчас лежит в войне. У нас есть Сирия. У нас есть неспасенный регион 1040. Я, кстати, проходил Кайрос, и я тоже рекомендую всем его пройти. У нас есть 1000 мест, куда мы можем с вами приложиться. И вы знаете, нас даже мало будет. Слово Божие говорит, жатвы много. Но порой у нас вот Икея, у нас кредиты, у нас ипотеки. И нет желания откликаться на нужды людей. Оно как-то у нас где-то уснуло, и мы в церкви так же ходим. А те ребята идут, ученики. Причем тут еще такой один момент. Вот этот человек, который подошел к Господу, кто он был, кто помнит, там в другом Евангелии, вот вообще по этой истории, кто помнит, кто был этот человек, церковь? Начальник, как его звали, кто помнит? Ну, Сергей, я знал, что ты знаешь. Вот. Иаир, да, но это в другом Евангелии. Он был начальник синагоги. А вообще, Христос, он хвалил верующих? Или чуть-чуть их иногда обличал? Или не чуть-чуть? Обличал. Обличал. Да он ругал их вообще, тех верующих в то время. Мы-то с вами не такие, как они. Они испорченные были. Мы-то с вами нормальные верующие, да? Но Христос почему-то их каждый раз говорил, вы гробы окрашенные, вы то, вы сё. Потому что имели вид благочестия, знаете, вот такая вот религиозность, но ничего не делали. И причем, как только приходит этот начальник, он берет и идет к нему. Вот это да. Вот это странное положение Христа, которое даже вот у нас, у современных христиан, очень странное. Ты третьего дня их ругал, говорил, что они гробы окрашены, и сегодня ты к ним пошел. Это, знаете, мы можем, ну, допустим, какую-то церковь критиковать, то, предположим, какую-то центральную, не в Москве, а в другом месте. Вот они все там зашторенные, они там застегнутые все такие, вот, ну, не речь не о Москве, а о других городах. А завтра пойдем им помогать, завтра пойдем за них молиться, завтра пойдем их территорию подметать. Завтра, ну, вот такое положение. Христос нам это показал в этом отрывке. И ученики пошли за ним. Следующий пункт у меня написан «Доверие». Он очень короткий. Ученики доверяют Богу, а флейтисты, они знают, как правильно. То есть это такой коротенький пункт. Итак, следующее место. 19 стих. «Иисус пошел за ним, и ученики его». Вы знаете, потом, позже, в том же Евангелии от Матфея, Господь Иисус Христос оставит нам свое великое поручение, которое начинается словами «Идите». Идите, друзья мои, это вот самое главное, самая цель, самая квинтэссенция христианской мысли. Идите. Не сидите и стяжайте эту святость. Святость – это шикарное дело. Я люблю святость, я сам святой местами. Вот. Я люблю святость, но только когда мы не друг с другом, с Панковым будем ее показывать. Не надо друг другу святость показывать. Покажи, когда ты лезешь веселые картинки смотреть в интернет. Тогда святость свою Богу покажи. Вот в тот момент. А друг другу давайте любовь являть. любовь, радушие, дружелюбие. А святость будем ему показывать свою. Ну так вот, идите и научите. Встали и пошли. Вот это позиция нормального христианина. А, тоже мне нравится такое рассуждение. Христос, служение Иисуса Христа на земле. Он что больше, красиво проповедовал в синагогах или все-таки ходил, отвечал на нужды людей? Церковь, серьезный вопрос, не праздный. Он и так делал, но ходил больше, да. Там, ну. Итак, положение ученика – это идти за Христом. А положение флейтистов – они стоят на своем месте. Знаете, есть такая история. Идет мужик, смотрит другой, под фонарем копошится, что-то так внимательно там ищет, ищет, ищет. Тут спрашивает, ты что копошишься под фонарем? Что ты? Да я, говорит, кошелек потерял, вот час уже ищу. Не могу найти. А где потерял? Да вон на том перекрестке. А что ты там не ищешь? Да там темно, говорит. Не видно ничего. Вот так же порой и наше положение. Мы ищем Божьего там, где Бога уже нет. Где светит земной фонарь. Где мы думаем, где нам удобно искать. А Бог нам говорит, ребята, я во тьме, вот там. Вот там ты сегодня нужен. А мы говорим, да не-не-не, вот тут светло, тут комфортно, я вот тут его буду разыскивать. И все. Знаешь, вот иногда те, которые из нас флейтисты, они говорят, ну ты знаешь, я волю Божию о себе, я узнаю в молитве. Я согласен. Если ты будешь молиться, если ты будешь вообще 4 часа в день молиться, тебе никакой душ-попечитель не нужен. Вот, да, простите, братья, простите. Но если ты будешь 4 часа в день молиться на коленях, ну или просто стоя или сидя, я тебе обещаю, что у тебя крылья вырастут уже через 2 недели твоих ежедневных молитв. Ну так вот, когда флейтист молится, его молитва такая. Господь, дай мне, благослови, помоги, сделай, чтобы я отдал ипотеку, вернул долги. Нет, это неплохо, когда мы должны, мы молим, чтобы Бог помог в этом. Но когда у нас только в центре молитвы стоит я, ребят, ну, флейтисты. Еще они говорят, я вот пощусь, но тоже... Часто я слышал, давай возьмем пост за мою ипотеку. А ты когда ипотеку брал, ты у Бога вообще спрашивал, хочет он? Это ты взял, а Бог должен теперь твой вопрос решать. Ну это ладно, это у меня просто больной вопрос такой. Я не брал, честно, мне не дал никто. Бог миловал. Друзья, я вот специально принес, какой пост избрал Бог. Это место, оно не в проповеди, просто вот прочту вам. Вы не против? Вы знаете, да, какой пост избрал Бог? Исайя 58 глава, читаю в современном переводе. «Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете работающих на вас. Пост ваш заканчивается ссорами, распрями и битьем кулаками неправды. Не ждите, постясь как ныне, что ваш голос будет услышан в высотах. Разве таков тот пост, что избрал я? День, когда человек лишь смиряет себя. Разве он для того, чтобы клонить свою голову, как камыш, и лежать в рубище и пепле? Это ли вы назовете постом, днем, что угоден Господу? Разве пост я избрал не для того, чтобы снять оковы неправды и развязать узы бремени, чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо? Не в том ли он, чтобы поделиться едой с голодным и дать пристанище бедному скитальцу, видя нагого, одеть его и не отворачиваться от родственника? Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление. Твоя праведность пойдет пред тобою, и слава Господня защитит тебя сзади. Тогда воззовешь ты, и Господь отзовется. Позовешь на помощь, и Он ответит, я здесь. Если покончишь с ярмом угнетения, прекратишь показывать пальцем и оскорблять, предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца, тогда воссияет во тьме твой свет, и мрак твой станет, как полдень. И Господь всегда будет вести тебя. Он насытит тебя в безводных местах и укрепит твои кости. Ты будешь окорошаемый сад, как источник, чьи воды не иссякают». Замечательные слова. И главное, там написано все пошагово, вот результат нашего поста. Ну, там написано «голодные, нищие, больные, скитальцы». Ну, простыми словами скажу, нуждающиеся. И в первую очередь все люди нуждаются в чем? Ну, в спасении, да, то, что мы с вами уже получили. Следующий пункт. Последователям Иисуса Христа абсолютно все равно, как они выглядят в глазах окружающих. Вот уверяю вас, когда он идет за Богом, ему все равно, что кто-то скажет, что он не так. Ведь если идет мой учитель, я тоже иду за ним. И даже если эта идея кажется мне сумасшедшей, ведь тогда для них, для тех учеников, идея воскресить девочку, друзья мои, но они еще не знали, что такое воскресение. Не было ни воскресения, ничего нового. И тут их учитель, он вообще говорит, да мы сейчас она встанет и пойдет. И ему говорят, да умерла, встанет и пойдет. И они верят, они даже не говорят, типа, Господь, может, не будешь спешить? Она же, ну вот ребята сказали, что умерла. Они спокойно идут, и они верят. Вот им все равно, как вот эти вот ребята на них смотрят. Но представьте себе флейтистов. Вот представляете, сейчас я приду и говорю, так, я сейчас еду в Луганск, поедем с вами в интернат, у нас еще там один интернат есть под Алчевском, туберкулезный, там эпидемия туберкулеза, и там, ну, ребята реально помирают. Ну, солдаты сидят в окопах, тащат туберкулез домой, заражают свои семьи деток, детки в детские сады, и у некоторых нет лекарств. Ну, вот, лекарства везем, все забито, чемодан забит, все нормально, ребят. Вот, и я скажу, сейчас кто со мной поедет воскрешать? Да, я думаю, не. Скажешь, ты что, ну, ладно, просто поехать с тобой, но воскрешать ты там опозоришься, и я так же буду выглядеть. Не, ну правда, это вот странно. Ну вот мы хотим, чтобы мы вот чуть-чуть классно выглядели. Не, ребят, у Христа у него подход вот необычный. Следующий пункт. Вот тоже из этой же оперы. Я его назвал «Готовность испачкаться, очищая». И в этом отрывке есть очень-очень явный пример. Это женщина, страдающая кровотечением. Вообще, она взяла, женщина, страдающая кровотечением, и прикоснулась к одежде учителя, Господа Иисуса Христа. То есть она, если верить законам того времени, сделала его сразу ритуально нечистым. Можете посмотреть, в Левите, в 15 главе, ему надо было сразу сказать, все, стопен, ребята, хорош, вот эта вот тетушка сейчас ко мне прикоснулась. Мне надо сейчас пойти постираться, очиститься, двух горлиц в храме, и тогда дальше мы с вами идем, проповедуем, учим. То есть соблюсти всю правду закона. Но Христос ставит интересы людей выше традиций. Заметьте, он даже ее не отругал. И она получила исцеление. А те ребята, которые стоят возле мертвой девочки, они, знаете, они очень-очень правильными. Сейчас, вот сейчас вам расскажу. Меня Бог однажды благословил съездить в Израиль. Причем такое благословение было. Пишет мне один человек. «Привет, Андрей, я тебя хочу пригласить в Израиль, чтобы ты смог посетить конференцию. Мы будем прославлять Бога, говорить о Боге, и вообще вот, ну, классно будет в Израиле». Я ему отвечаю, классно, но у меня уже Бог благословил поездкой в Венгрию на конференцию, и мой семейный бюджет, он точно уже до будущего года никаких заграничных поездок не выдержит. Ну, отвечаю как есть. Приходит ответное письмо от этого человека. «Андрей, у меня к тебе такое предложение. Если я оплачу авиаперелет, конференцию, проживание, с питанием, сможешь ли ты найти деньги заплатить за маршрутку из аэропорта Тель-Авива в Иерусалим?» Я вам скажу, мы долго с женой не думали, что ответить. Кстати, а маршрутка на еврейском языке звучит шурут. Шурут, маршрутка. Я понял, откуда это слово маршрутка происходит. Теперь я точно знаю, что оттуда. И я когда прилетел, я думаю, Господи, в Израиле 2 человека из 10 говорят по-русски. Дай мне, пусть вот у меня будет какой-то человек со мной в маршрутке едет, чтобы он мне показал, рассказал, мне так интересно что-то узнать, а времени мало. И там целая цепь, значит, маршруток стоит, и ты подходишь с адресом, они тебя берут в аэропорту и везут в Иерусалиме на адрес. То есть так логистика выстроила. И вы представляете, меня сажают, там сидит русскоязычный из Средней Азии еврей, который по-английски не говорит, я ему даже переводил, там корейцы ехали, в общем, даже послужил переводчиком. И заезжаем мы в Иерусалим, я смотрю, он недовольный. Он говорит, ой, беда, беда. Я говорю, что такое? Да пингвины, говорит, забастовали. Я говорю, что? Какие пингвины? Мы в Израиле вроде, в Иерусалиме, где пингвины? Он, да вот эти! И вы знаете, он так мне очень уважительно сказал, там были ортодоксальные евреи, вот в шляпах, в лапсердаках. Я говорю, и действительно, они берут эти зеленые мусорные баки, выкатывают их на дорогу, бросают, поджигают. Я говорю, а что они забастовали? Он мне рассказывает, ну, ты понимаешь, вообще они живут хорошо. За то, что они изучают Тору и молятся, им государство платит зарплату. Когда он это сказал, в этот момент внутри меня что-то прям щелкнуло вот так. Не, я люблю наше вероисповедание, но вы знаете, прям, эх, государство платит зарплату. Ладно, так что им еще надо, чем недовольны? И он говорит, ты знаешь, вот у них отношение к похоронам, оно очень какое-то особое, оно какое-то вот такое вот прям как заклятое. И когда что-то не так сделают, они сразу выходят на улицу и начинают... Ну, это мне достоверный источник рассказал, водитель маршрутки, поэтому можете этому верить. Таксисты не врут. Вот. И реально он говорит, вот что-то не так в похоронах сделают, они выходят, тут же бастуют там, беспорядки устраивают, учиняют. В общем, в итоге мы проехали, и я понял, что у евреев очень такое почтенное отношение к похоронам, к традиции, чтобы все выглядело правильно. И вот эти флейтисты, ребята... Они выглядели очень правильно. Они были очень белые и пушистые. Они абсолютно все правильно сделали по традиции. Они пришли в дом плача. Они плачут с плачущими. Они выполняют вот эти музыкальные вот исполняют номера грустные. Я просто думаю, что если бы та женщина не к Господу прикоснулась, а к кому-то из этих правильных ребят, я даже боюсь представить, они, наверное, ее бы за стан выволокли и камнями тут же забили, что она вот такое сделала в момент, когда они исполняли правильно традицию. То есть флейтисты, исполнение традиций ставят всегда выше, чем помощь нуждающемуся человеку. Следующий пункт. Надежда. 24 стих. «Сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». То есть Христос верит в возможность спасения. И мы верим. Вы знаете, мне, вот у меня лично есть такие твердыни внутри меня. Вот это, например, моя мама. Я верующий в первом поколении. И моя мама, она верующий человек. Но почему-то вот с чтением Евангелия у ней возникают вопросы. И когда мы что-то обсуждаем на семейном совете, вот я говорю, мам, вот, я говорю, вот у нас есть квартира в Подмосковье, пусть там дочка моя живет бесплатно. Она, да, правильно. И дочка собралась в Москву, я говорю, мам, ну я, может, миссионеров каких-то пущу, чтобы они бесплатно жили. Она, да ты что? Говорит, нет. Я говорю, мам, ну как, это же вот наше развитие. Она, не-не-не-не-не. Ну хорошо, что квартира моя, поэтому, ну... Знаешь, вот она вроде бы верит в Бога, а так вот ее вера, она такая на себя зацикленная. И вот я молюсь за нее и думаю, ну как же моя мама спасется? Ну это ведь такая твердыня. Ну как же мне до нее донести, вот рассказать? А у нас мы верующие, дети наши верующие, ДВРовцы, верующие во втором поколении, а вот мама еще нет. А вы знаете, а Христос, он спокойно говорит, не умерла девица, но спит. Он верит в каждого неспасенного человека, который внутри, рядом с вами есть. И он верит, что ты сможешь до этого человека донести спасение. Начальник на работе. Вы знаете, вот где, пока я не стал миссионером, у меня вот все начальники были козлы на работе. Вот честно. Может, поэтому я миссионером стал? Да вот, все пытались научить меня жить. Причем неправильно, с разными интонациями. И я вот думал внутри себя, не, вот эти точно никогда не спасутся. Спасение, оно не для них. А ведь на самом деле нет. Ведь на самом деле и для них. И для этих людей. Вот Христос и ученики в это верят. И я вам скажу, что надежда Иисуса Христа живет в его учениках, в вас с нами, братья и сестры. А у тех ребят, у флейтистов, у них отсутствует всякая надежда на трансцендентную силу Бога. Раз девочка умерла, все, мы будем играть грустные песни на свирели, и мы будем жить по закону этого мира, плыть по течению этого мира, делать все как положено. То есть опираются они только на видимые. На видимые факторы. Следующий пункт. Реакция людей. Реакция учеников на Иисуса Христа. Это деланье. Вот есть слово, знаешь, когда на айфоне набираешь, там буквы маленькие, вместо слова «желание» у тебя часто получается «деланье». Я понимаю, что вот это на самом деле. Наши желания ко Христу, они должны превращаться в деланье. Реакция учеников – это даяние. Они дают свое время, все, деньги. Реакция учеников – это выход из зоны комфорта, видя нужды этого мира. А реакция флейтистов какая в этом отрывке? Да, это смех. Они просто осмеяли Христа и его учеников. Друзья, вот мир над головой Казимировой, да подтвердит она мои слова, в азиатской культуре, в восточной – Нельзя не то что смеяться, даже как-то стыдить человека. А если ты посмеешься в глаза над восточным человеком, ты навсегда разорвешь с ним взаимоотношения. И этого в восточной культуре делать нельзя. И то, что они открыто посмеялись над Христом и его учениками, это сильнейшее унижение на них. Они просто сказали: да вы вообще никто, и ваши мысли ничего. Они смеются. Заметьте, они только сейчас плакали. Они все такие аллилуйные стояли, все исполнили, только плакали в слезах. И тут же они смеются. То есть у них плач тоже был не настоящий. Все это лицемерие. Вся корка слетела, когда пришел человек с другой парадигмой мышления и сказал: ребята, мы сейчас будем воскрешать эту девочку. Они стали смеяться. Две позиции. Вопрос? Вопрос проповеди. Какая твоя позиция сегодня? Причем я не говорю, возможно, делать так или эдак, а потом взять и поменять. Вот прямо сегодня взять и поменять. Поменять свое отношение к чему-то, поменять свои взгляды. Конечно, правильная позиция – это идти за Христом, как в 19 стихе. Иисус пошел, и ученики его. Вот правильная позиция. Что делал Христос? Мы с вами примерно знаем. Добрые дела, благовестие, и самое главное – это спасение. Братья и сестры, нам с вами поручено, повелено и приказано Господом быть Его последователями. То есть ходить, благовествовать, помогать нуждающимся – это первая задача церкви. По моему лично субъективному мнению, если церковь, как сообщество верующих, не идет и не откликается на нужды людей, это просто религиозная группа без содержания Христова внутри. Это просто люди, которые слышали о Евангелии, но не восприняли его суть, не растворили веру его в своем сердце. Я надеюсь, что мы с вами все последователи. Ведь категории только две – флейтисты похоронной команды и последователи. И когда Господь Иисус Христос на страшном суде соберет все народы, помните, где это написано, в каком месте? Так, давайте, молодежь, должны знать. Евангелие от Матфея, 25 глава. Там Христос соберет все народы и поделит их на две группы. На козлов и на овец. Ну, как бы, разделит козлов от овец. И он тогда одним скажет: наследуйте царство, а другие пойдут в огонь вечный. И те, и другие будут очень удивлены. Почему? И он ответит, почему. Помните, какие там пункты есть? Ну, почитайте дома, это не к теме проповеди. Там опять голодные, раздетые. В общем, те, у кого нужда сейчас есть. Там об этом речь в 25 главе. Я просто понимаю, что Христос призывает нас к голодным, нагим, страдальцам, бедным и, самое главное, к людям, которые не имеют спасения. На них, на всех этих нуждающихся людей смотрит Христос. И именно туда посылает нас, как своих последователей. Друзья, буду заканчивать в заключение и буду молиться. Я абсолютно точно в глубине себя знаю, что если ты последователь, и ты внутри себя решаешь: я последователь Иисуса Христа, я хочу идти за Ним, то ты будешь делать то, что Он делал. 100%. Если ты не готов это решить, ты будешь находить отмазки, чтобы не делать этого. Ты знаешь, я часто слышу, человек говорит: ну вот я студент, у меня нет денег участвовать там где-то в миссиях или вот тут. Ну дай свое время. Вы знаете, я вам как человек, который собирает сам деньги на все служения, у нас нет зарплат ни у кого, мы сами все собираем, я вам скажу, что время – это намного ценнее, чем деньги. Время, которое человек может посвятить, вот сегодня за кафе молились, вот время – оно ценнее денег, намного, в разы. Это невозобновляемый ресурс. Поэтому благодарность тем, кто посвящает время во всех служениях. Порой у людей нет времени. Человек может действительно много работать, иметь бизнес. Что мы скажем такому человеку, у которого бизнес или много работы? Дай денег, мы скажем. Нет, у него нет времени. Дай денег. И это тоже работает, друзья мои. За деньги можно фрукты для деток купить, которые их не ели полгода с прошлого нашего приезда. Деньги можно миссионерам отправить. Это тоже прекрасно. Вопрос в том, что если ты ничего не делаешь, а только приходишь в церковь и получаешь хороший христианский продукт, а отдачи от тебя никакой нет, то ты не идешь по следам Иисуса Христа. Вот не идешь его дорожкой. Это значит, ты флейтист. Друзья мои, вспоминаю мультик «Путешествие Нильса с дикими гусями». Помните такой замечательный мультик? И там был момент, он играл на флейте, и крысы шли за ним. Помните вот это? И вот сейчас у нас, я не знаю, как это в парадигме, просто у вас лица очень одухотворенные, я думаю, это работать не будет. Вот в моей церкви, пусть меня мой народ простит, но у нас, когда начинается дачный сезон, у нас просто беда. У нас народ исчезает из церкви. Этим летом мы объединились с другой церковью, чтобы проповедник зря не проповедовал на полтора калеки. Потому что народ на даче выехал. Ну, нет, Слово Божие, это оно на своем месте, тем более у нас рассылка есть, можно всегда с Яндекс.Диска аудио послушать. Я, правда, не знаю, кто его слушает. Вот. Но когда начинается дача, народ, все. Исход народа на дачу. Куда ведет флейта тебя сегодня? Христос предлагает, просит и даже повелевает следовать за Ним. И путь у Христа только один. Это идти и отвечать на нужды этого мира. Друзья мои, вы знаете, что у Христа нет других рук и ног, кроме наших с вами. И последнее, самое последнее место. Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И сейчас будем молиться. Вы закройте глаза свои, сидя. Просто закройте глаза. Сегодня Христос протягивает руку упавшим, мертвым и забывшим о Боге. Сегодня Христос хочет, чтобы этот мир пробудился ото сна, чтобы этот мир стал меняться, чтобы этот мир пришел и поклонился Ему как Создателю этого мира. Сегодня мы в духовном мире провозглашаем и говорим, что мы хотим идти за тобой. Друзья, вы держите глаза закрытыми. Если ты хочешь сейчас это провозгласить в духовный мир, просто встань, вот где ты стоишь, просто встань со своего кресла, если ты признаешь, что был флейтистом. Встань и скажи, вот я отбрасываю сейчас эту флейту. Если у тебя все нормально, можешь сидеть. Прямо сейчас, в духовном мире, дорогой Бог, я признаю, что я был несовершенным в это время. Я признаю, что часто я не соответствовал тому, что хочешь ты. Часто Икея закрывала мне глаза. Я не всегда смотрел на нужды этого мира. И порой даже смеялся внутри себя, видя какие-то идеи. Я знаю, что тот, кто сейчас встал, он просто разорвал все шаблоны. И с этого момента никакие голоса и никто не властен над этим человеком. И это настоящий последователь Иисуса Христа. И в духовном мире прямо сейчас оно, вот что-то меняется. И мы говорим: Господь, я отбрасываю вот эту свою флейту, и она не будет меня никуда уводить. Я буду идти только за Тобой. Я буду верно слышать Твой голос. Я признаю и говорю, я Твой. И на вопрос, кого нам послать, я хочу сказать: пошли меня, Господи. Пошли меня, позволь мне не быть флейтистом, быть не на похоронах, а быть на празднике радости, который Ты мне даешь. Господь, Твоя радость, она еще не пришла ко всем в этом мире. Много плачущих, много обиженных, много несчастных людей, не знающих Тебя. Позволь мне узнать Тебя в полноте и эту радость принести другим людям. Присаживайтесь. Позволь мне, Отец, быть Твоим последователям на 100%. Благослови это замечательное собрание. Позволь нам всем быть Твоими учениками. Молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, друзья. Спасибо.